Центр небольшого зала был явно не без умысла перегорожен длинной оружейной стойкой в полтора человеческих роста. Похоже, обычно она стояла у стены, но вот кто-то случайно, совершенно случайно переставил ее сюда. Подметал под стенами, наверное, и забыл вернуть на место, бездельник. Сечь таких надо. На стойке не было оружия. На ней во всю ее длину были развешаны ковры. Что под коврами, Эгина не очень интересовала. Почти наверняка старые кольчуги, нагрудники, щиты. В общем, милостивый геозир Багит Вак хотел всем этим сообщить, что за здорово живешь, покуситься на его убийство не получится. Впрочем, а где же сам Багит? Вслед за Эгином и его крошечной свитой ввалились главный конюх и еще двое холопов Багиды. Они несли три роскошных кресла, сработанных из черной смоковницы. Кресла они установили в центре той половины зала, в которой оказались Эгин и его спутники. Затем главный конюх подошел к ковровой занавеси на оружейной стойке и отвернул угол одного из ковров в сторону. Образовался треугольный просвет размерами приблизительно локоть на локоть. И в нем Эгин, заняв без лишних приглашений место в центральном кресле, увидел зеркало, установленное наискось по ту сторону ширмы. А в зеркале мертвенно-бледное, недужное лицо Багида Вакка с глубоко запавшими темными глазами. Ну что ж, неплохо придумано. Не исключено, за ширмой целая система зеркал. Не исключено, что там прячется охрана Багида. Если бы Эгин не был Аррумом, ему бы оставалось только гадать, в каком месте оружейного зала находится сам Багид. «Разрешите представиться. Саданг, Аррум опоры безгласых тварей. Или, если угодно, Багид Вак, землевладелец». Эгин, который ожидал услышать все, что угодно, но только не это, с колоссальным трудом сохранил самообладание. Да, он удивлен. Да, он испуган. Но удивление надо отмерять аптекарскими дозами, а испуг упрятать на самое дно души. Вот как. Приятно встретить своего коллегу в таком захолустье живым и невредимым. Мое истинное имя Эгин, Аррум опоры вещей, о чем, впрочем, вам наверняка сообщили ваши люди, которые выпустили в ответ на такие мои слова четыре стрелы. Мои спутники Эсмар, Эрм Саван опоры безгласых тварей и Гнук, солдат Вайского гарнизона. Разрешите посмотреть вашу внешнюю секиру, Аррум. «Будьте столь любезны», — сказал Багит, и рядом с его жутковато ухмыляющейся рожей появился блестящий жетон. И 40 отметин огня отозвались своему владельцу голубыми искорками. «Ошелол изменчиво руки», — пробормотал в конец сбитый с толку Эсмар. «Ну что ж, все правильно», — выдохнул будто бы с неимоверным облегчением Эгин, и с усилием растянул свои губы в приветливую улыбку. «В таком случае, Аррум, если вы не возражаете, сразу перейдем к делу». «С удовольствием», — кивнул Багит. «Он же якобы Саданг, Аррум опоры безгласых тварей. Прежде всего, я бы хотел увидеть живыми и невредимыми трех существ, о которых сообщало ваше письмо. Лорму, Сарго и почтового альбатроса по кличке Шалькевр». «Да, безусловно. Людей сейчас приведут, альбатроса принесут. Люблю точность». Багит идиотически захихикал. На другом конце зала скрипнула дверь. Видать, кто-то из людей Багида отправился выполнять его указания. Легкость, с которой Багит согласился выдать им своих не то найденышей, не то заложников, еще больше насторожила и испугала Эгина. «Похоже, этот тип ни при каких условиях не выпустит нас отсюда живьем. Ни при каких. Эх, надо было садиться на лодку и плыть к каютскому кораблю. Лучше пусть тебя повесит на рее женщины-офицеры, просвещенные генеры, чем забьют колунами безумные мужики безумного землевладельца». «Ну а пока, — продолжал Багит, — разрешите размотать перед вами нить происходящих событий». Эгин не возражал. Нить происходящих событий – именно то, что ему сейчас нужно. «Вы находитесь в 17-м поместье, начал серым, затертым голосом Багит. «Если хочешь что-то спрятать, спрячь на дне моря, в глухой пещере, среди непроходимых болот или оставь у всех на виду. Это будет самым надежным укрытием для твоих тайн. Многие тайны свода равновесия таятся в его главной цитадели, расположенной в столице. Но многие другие, подчас не менее значительные, разбросаны по всему Варану, от Грюдских столпов до Вергрина, от Урталаргиса до Медового берега». «Да-да-да, до самого Медового берега», — с крысиным смешком повторил Багит. «Серый холм был куплен сводом равновесия урода Вакков через подставных лиц 18 лет назад. Об этом мало кто знал. Просто прежние Вакки мало-помалу исчезли. Вроде как умерли, — говорили в округе. А он, Саданг, тогда еще сравнительно молодой Рах-Саван, изображающий из себя новоприбывшего наследника, стал хозяином Серого холма. Свод равновесия отнюдь не безразмерен, и больше людей опора безгласых тварей ему выделить не смогла. Вот разве только офицера, названного в его письме рудознатцем. Он представляет здесь опору единства. Вдвоем с рудознатцем они при помощи местных темных мужиков обустроили здесь превосходное 17-е поместье, где вот уже много лет работали на благо князя и истины. Эгин знал, где находится настоящее 17-е поместье, именуемое также Сапфир и Изумруд. Знал, потому что там в свое время служила его любовница, Вербелина из Аран. Оно действительно принадлежало опоре безгласых тварей, но ничего общего с Медовым берегом не имело, ибо находилось неподалеку от Пеннарина. Эгину не составляло никакого труда уличить Багида Вака во лжи, но он молчал. Молчал и слушал. «Суть изысканий, которые проводит здесь он, Саданг, не может быть открыта им даже теперь, даже ему, Эгину, не говоря уже о его спутниках. Ибо лишь два человека, Гнор и Парарцен с опоры безгласых тварей, имеют о его изысканиях полное представление. Он, Саданг, может лишь сказать, что его изыскания касаются изготовления не то чтобы сделанных человеков, но скорее переделанных человеков». Здесь Багида вновь пробил омерзительный смех. «При помощи которых Варан мог бы рассчитывать в будущем отразить любое нашествие извне и подавить любую смуту внутри. Во имя сохранения тайны он действовал, не вступая ни в какие особые сношения с тайным советником Глартом, не говоря уже о городских властях. Играл, так сказать, роль нелюдима, самодура и невежи, чтобы, с одной стороны, лишний раз через его владения не шлялись, а с другой, чтобы не вызывать излишних подозрений. Все было бы хорошо, и ему, Садангу, не пришлось бы никогда вести этот разговор с Эгином, если бы не зловещие события последних недель, которые показали, что все принятые меры предосторожности были все-таки недостаточны. Судя по всему, на Медовый берег удалось проникнуть врагам князя и истины. Возможно, людям Гейнеры, возможно, южанам. Не исключено смегам или каким-то злокозненным офицерам из самого свода равновесия. По меньшей мере, один загадочный враг, известный местным жителям как прокаженный, обитает здесь уже довольно давно. И вот когда их изыскания уже подходили к своему блистательному завершению, а он, Саданг, уже готовил обстоятельный отчет для нового парарценца опоры безгласых тварей, все пошло из рук вон плохо. В этом месте рассказа Багида где-то на его половине зала вновь скрипнула дверь, и спустя несколько мгновений рядом с лицом Багида взметнулось белое крыло альбатроса, и приглушенный коврами на оружейной стойке раздался печальный, потерянный крик морской птицы. «Ну вот, шаль Кеврика уже принесли. Скоро приведут остальных», — сказал Багит слащавым голосом. И, резко изменив тон, добавил. «Впрочем, все ближе и ближе к делу, милостивые геозиры. Все сказанное мной некогда являлось государственной тайной Варана. Но в силу последних событий таковой быть перестало. А вот то, что я скажу сейчас, является моей личной тайной. И я бы очень хотел, чтобы вы, Аррум, отнеслись ко мне как нельзя более снисходительно». Последние слова были сказаны Багидом плаксивым, безвольным голосом. «Ну, даёт кровопийца!» — мысленно восхитился Эгин и сказал: «Безусловно, Аррум. Свод равновесия в моем лице гарантирует вам полное снисхождение милосердия, которым славится издревле. При условии, разумеется, вашей искренности».
«Вот тогда. Во мне, оказывается, дремлет парарцен с опорой единства».
Этот восхищенный крик души Эгин адресовал самому себе. К чему клонит Багит, он окончательно перестал понимать. Вначале из-за происков прокаженного из-под его власти вышли несколько переделанных человеков, и к его саданга неимоверному сожалению набрели на тело убитого Рах-Саванна. Да, он не станет скрывать, что именно переделанные вырвали Гларту сердце. Но стреляли ему в спину не они, и в том он может ручаться головой. Стреляла в Рах-Саванна Люспена. Стреляла из сборного и исключительно мощного аютского лука, который, будучи вдвое меньше варанского тисового, не уступает ему в дальности и превосходит в меткости. Об этом он узнал от беглых переделанных человеков, которых ему все-таки удалось вернуть к повиновению спустя 2 дня. Итак, по его саданга мнению, Люспена является офицером Гиенеры и действует в связи с прокаженным. Именно она и никто другой сделала так, что из почти мертвых яиц все-таки вышли 6 шердов-катранов.